Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Безнадежная тотальная война Путина. Бомбардировки украинских городов, самоубийственный жест отчаяния Кремля. Способны ли российские бомбы парализовать украинскую экономику? Близки ли США к поставкам Украине наступательных вооружений? Эти и другие вопросы я задаю сегодня экономисту, в прошлом советнику правительств нескольких стран Андерсу Асланду, политологу, вице-президенту Вашингтонского внешнеполитического совета Илону Берману и политологу из университета имени Джорджа Мейсона Эрику Ширяеву. Ракетные обстрелы жилых домов, детских площадок, уничтожение электроподстанций в украинских городах было воспринято многими как объявление Кремлем тотальной войны Украине. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал незамедлительно предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы. А следом представитель администрации Байдена подтвердил, что поставка таких вооружений является приоритетом для США и союзников. Ожидается, что в ближайшее время Украина получит зенитные комплексы «НАСАМС». Глава Сенатского комитета по делам вооруженных сил Джек Рид в интервью изданию «Политика» сравнил нынешнюю ситуацию с кубинским ракетным кризисом, когда от США требовался решительный ответ на советскую ядерную угрозу. По словам Рида, необходимо сделать как можно больше, чтобы обезопасить воздушное пространство Украины. Если российские сторонники тотальной войны с Украиной надеются на то, что бомбардировки городов, уничтожение гражданской инфраструктуры позволит России изменить ход войны, они просчитались. В этом убежден Андерс Асланд.
Вы помните, как это было во время блица в Лондоне, когда не было электричества? Это просто больше мобилизует народ.
Господин Асланд, но можно предположить, что за этими бомбардировками городов стоит не только желание запугать украинцев, но и полностью разрушить экономическую базу страны, чтобы не позволить ей продолжить военные действия.
Начало проблемы – это что ВМП в этом году, вероятно, снижается на 30%. И это, конечно, совсем от войны России против Украины. Это значит, что Украине нужно 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы просто держать государственные финансы, чтобы государство может платить зарплаты, пенсии и всякие другие социальные расходы. И США каждый месяц дают 1,5 миллиарда долларов Украине. Европейский Союз практически ничего не дает, потому что там противостоит министр финансов Германии Кристиан Линнер, который непонятно почему не хочет помогать Украине, и он практически остановит поддержку от Европейского Союза. Это человек, который сейчас очень вредит Украине. Ему удалось это остановить в течение 5 месяцев, потому что в мае Европейский Союз решил дать 9 миллиардов евро Украине в кредитах в этом году. И потом этот министр финансов Германии по бюрократическим рутинам это остановил в течение 5 месяцев. Надо просто показать, кто наши настоящие герои.
Но ведь трудно представить, как можно воевать, если в стране нет электричества. Ставка на экономическое удушение Украины реалистична, с вашей точки зрения? Многие российские пропагандисты, да и не только пропагандисты, призывают Кремль уничтожить украинскую инфраструктуру, считая это лучшим способом принудить украинцев сдаться.
Первое, это, вероятно, невозможно из-за того, что нет достаточно ракет у России. Это особенные усилия, которые сейчас сделали. И это только второй раз, когда столько бомбят в течение одного дня. Второе, почти половина из этих ракет в любом случае украинцы сняли. И третье, Украина может жить без собой инфраструктуры. Что удивительно до сих пор, это что газ, телефон, электричество, вода и так далее, что это все работало практически в целой стране. Показывает, что украинские государства намного лучше работают, чем мы ожидали.
Андерс Асланд, можно ли сказать, что поддержка Украины, финансовая, экономическая, крайне обременительно для Запада. Вы говорите, что Украине требуется 5 миллиардов долларов в месяц. Кремль пытается убедить себя и россиян, что Европа замерзнет, несмотря на то, что газ Европа все-таки получит. Более дорогой, чем российский, но получит. Не так давно президент Байден объяснял скачок инфляции вторжением России в Украину. Понятно, что за эту войну в той или иной мере приходится расплачиваться всем.
Это дорого, и Запад может себе это позволить, потому что Украина воюет не только для себя, но и для нас всех. США в этом году решил дать 66 миллиардов долларов поддержки Украине. Это и военная, и бюджетная, и гуманитарная поддержка. И 66 миллиардов долларов – это столько, как российские военные расходы в год.
Это звучит очень внушительно, особенно если к этому добавить военную поддержку Киева европейскими странами и обещание финансовой помощи кредитов Евросоюзом.
Да, но проблема в том, что Европейский Союз просто не понимает, чем они занимаются. Это значит, Германия, вторая Франция, третья Австрия и четвертая Венгрия. Это четыре страны устроят проблемы для поддержки.
Ну а как они это объясняют на фоне бомбардировок России, жилых домов и подстанций?
Немецкий министр финансов Кристиан Линн говорит, Европейский Союз не может взять больше кредитов. Конечно, может взять больше кредитов, это маленькие деньги, против долг Европейского Союза. Это его главный, насколько я понимаю, единственный аргумент. Австрия и Венгрия вообще не дадут ничего Украине. Явно они больше всего поддерживают Путина. Там политики, которые очень близки в связи с Путиным, и Франция не очень понимает внешнюю политику.
Андерс Асланд, как вы считаете, каким должен быть ответ на эти бомбардировки украинских городов?
Больше санкций, больше военной и финансовой поддержки Украине.
Я, кстати, на вашей странице в Твиттере увидел более радикальное предложение. Вы пишете, почему не подвергнуть ударам цели в Москве, начав с Лубянки?
Да, я спросил, почему это считается правильно, что Путин может бомбить Киев, но Украина не может бомбить Москву. Это был вопрос.
И у вас есть на него ответ?
Это не мое дело ответить. Я только показываю, что Россия, ну, особенно выступление Путина на совещании Совета Безопасности в понедельник, он сказал, что Украина занимается терроризмом, когда атакует мост от Керча, что вообще не в России, между прочим, и что тогда надо все бомбить в Украине. Но это просто террорист, это, конечно, Путин. И если он это не понимает, правильно было бы бомбить военные объекты в Москве. Ну, Лубянка, Министерство обороны и Генштаб.
Вас не беспокоит возможный ответ Путина?
Если разговариваешь с человеком, как Путин, надо помнить, что это он, который боится, потому что это трус.
Андерс Асланд, вопрос о том, кто сможет дольше выстоять в этой войне, Россия или Украина, которую поддерживает Запад, обсуждается постоянно. И тут интересная картина. С одной стороны, эксперты говорят, что у России большие проблемы с пополнением своих запасов вооружений. С другой, ожидавшегося экономического краха России явно не произошло. Говорят, что Кремль спасает нефть и доллары. Действительно, как вы думаете, у Путина есть резервы, чтобы вести эту войну еще долгое время?
Прогноз российской экономики улучшился в течение этого года, что не стало так плохо, как ожидалось. Сейчас ожидается 4-6% экономического спада. Я ожидал намного больше в начале войны, но это тоже большой спад. И главное сейчас, если мы обсуждаем войну, это техника. Россия имеет много бомб, но это, скажем, глупые советские бомбы и мало умных современных ракет, которые могут точно действовать. Если вы видите сейчас, вероятно, понедельник, Россия выслала ракеты, которые стоят в порядке полмиллиарда долларов. Какая это экономика войны? Они тратят огромные ресурсы и не получают практически никаких результатов из военной точки зрения. Главное сейчас это, что Россия не может импортировать электронику. что Россия сейчас не может произвести современные машины, танки, современные ракеты из-за того, что электроники нет. Или, по крайней мере, очень мало этого. Это значит, что Россия постепенно, но не сразу, становит Советский Союз с экономической точки зрения.
А насколько, с вашей точки зрения, реалистичны планы введения потолка цен на импортируемую российскую нефть, что, по-видимому, могло бы прямо ударить по кошельку у Кремля?
Я думаю, что это очень вероятно из-за того, что здесь широкое западное согласие по этому вопросу. Сейчас ожидается, что инфляция скоро будет на пике и потом падает из-за того, что слишком много резервов на всех складах, слишком много машин, слишком много одежды, слишком много электроники в магазинах здесь, в США. И скоро это тоже будет в Европе. Тогда цены на нефть падают, и тогда даже не надо иметь потолок, который больше всего США предлагает. Сейчас Всемирный банк ожидает, что будет рецессия в следующем году. Ну, это всеобщее ожидание. Когда рецессия, тогда цены на сырья падают.
То есть вы предполагаете, что финансовая ситуация для России и Путина будет ухудшаться с падением цен нефти? Ну а есть у вас предположение насчет того, сколь долго он сможет вести эту дорогостоящую войну?
Большой вопрос сейчас, если Украина берет Херсон во время октября, тогда сломается мост от Донбасса до Крыма. Тогда Путин действительно выглядит как человек, который проиграл в Украине. Я думаю, что одна возможность – это что Путин проигрывает в течение этого месяца, иначе это намного дольше будет, и тогда сложнее предвидеть, что будет. Но очень странно, если русские его не убирают. Сколько вред он сделал для России?
Мы вернемся к разговору с Андресом Асмунтом, Илоном Берманом и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Безнадежная тотальная война Путина. Мои собеседники Андерс Аслунд, Илон Берман и Эрик Ширяев. Российские бомбардировки украинских городов не оставляют Вашингтону выбора. Он будет вынужден предоставить Киеву более мощное оружие для нейтрализации российских атак. Вопрос – какое? В свое время администрация Барака Обамы отказывалась предоставлять Украине противотанковые ракеты «Джавелин», опасаясь, что Россия воспримет такой шаг как провокацию. Сейчас на вооружении украинской армии 1000 «Джавелинов» и «Стингеров», более 20 ракетных установок, включая «Хаймарс». Следующими в арсенале Украины будут зенитно-ракетные комплексы «Насамс», которые до сих пор были на вооружении стран НАТО и 2-3 союзников США. Тем не менее, Белый дом все еще интуитивно держится идеей предоставления так называемого оборонительного оружия. Крайней чертой, которую не решались пересекать до сих пор, были современные западные танки и боевые самолеты, а также ракеты более дальнего радиуса действия. «Я ничего не исключаю», — это сказал в ответ на вопрос о предоставлении Украине американских танков советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Этот ответ был дан 30 сентября до российских ракетных ударов по жилым домам и детским площадкам. Могут ли эти удары, что называется, снести последнее табу? Слово Илону Берману.
the Russian decision to attack...
Решение России нанести удары по крупным населенным пунктам, по жилым кварталам, стало наиболее вопиющей попыткой прибегнуть к террору, к убийству мирных жителей, попыткой создать гуманитарную катастрофу, чтобы ослабить способность украинцев к сопротивлению. На мой взгляд, это прежде всего свидетельствует о том, что поражение на поле боя вынудили Кремль прибегнуть к экстремальным мерам в попытке изменить ситуацию. Но я не уверен, что эти удары заметно изменят масштаб поддержки Украины Соединенными Штатами и Европой. Хотя, конечно же, такое поведение Кремля дает серьезные основания для того, чтобы резко увеличить уровень помощи Украине. Я объясню почему. Специалистам, внимательно следящим за действиями России в Украине, давно было ясно, что Кремлем сделана ставка на тотальную войну. Если Владимир Путин объявил, что его цель – смена того, что он называет киевским режимом, то понятно, что половинчатые результаты его не удовлетворят, и он не будет выбирать средств для достижения цели. В ответ на это Запад занял жесткую и решительную позицию, введя беспрецедентные санкции против России и оказывая значительную военную помощь Украине. Я надеюсь, что я не прав, но сейчас резкому расширению помощи препятствуют два фактора. Опасения в Европе по поводу прекращения поставок энергоресурсов из России все-таки могут отразиться на решимости поддержать Украину и избирательный сезон в Соединенных Штатах. Исторически в такие периоды американский политический класс переключает внимание на внутренние проблемы, не уделяя много внимания внешним. Не исключено, что в ответ на новые вызывающие шаги Путина западными столицами будут предприняты принципиальные решения о поставках новых вооружений, о которых давно просит Украина. Но судить об этом можно будет позже.
Илон, последние опросы общественного мнения как раз показывают, что поддержка Украины может помочь кандидатам в Конгресс. 68% недавно опрошенных американцев сказали, что они проголосуют за кандидата, выступающего за помощь Украине.
Эти цифры, на мой взгляд, объективно отражают настроение в американском обществе. Большинство американцев прекрасно понимает, кто является агрессором. Большинство считает, что агрессии должен быть дан отпор, и действительно не исключено, что этот фактор сыграет определенную роль во время выборов. Хотя, повторюсь, на промежуточных парламентских выборах у американцев, как правило, на уме внутренние проблемы. Сейчас это инфляция. Но если Россия пойдет на резкую эскалацию войны, скажем, прибегнет к тактическому ядерному оружию в Украине, то это может превратиться в серьезнейший политический вопрос в США.
Несколько месяцев назад вы говорили, что Вашингтоном, Белым домом, не была сделана ставка на поражение России. Там исходили из необходимости предоставить Украине все нужное для защиты от агрессии. Как вы думаете, события последнего времени изменили настроение в американском руководстве в пользу поражения России, победы над Россией?
Я думаю, что этого пока не произошло, но это может измениться в одночасье. Указаний на это было в последние недели немало. Есть сообщение о том, что Белый дом предупредил Кремль в самых решительных выражениях о потенциально катастрофических последствиях возможного использования России тактического ядерного оружия против Украины. Это важно не с точки зрения воздействия на Владимира Путина, который, я думаю, уже стал жертвой созданного им цикла эскалации противостояния с Украиной. Но Путин не правит в одиночку. Вокруг него в Кремле есть люди, у которых могут быть другие расчеты. Их интересы могут быть параллельны путинским интересам, но не идентичны им. Я предполагаю, что США делают все большую ставку на попытку предостеречь именно этих людей, потому что мы можем приближаться к точке, где попытки Путина одержать победу, взвинчивая уровень противостояния, могут оказаться неприемлемыми для его окружения.
Это был Илон Берман. Эрик Ширяев, как вы считаете, сделана ли все-таки Вашингтоном ставка на победу Украины, или там все еще преобладают настроения в пользу того, что можно назвать оборонительной войной?
Точка зрения, которую я разделяю с моими коллегами здесь, в Вашингтоне и по всей Америке, о том, что все-таки ставится идея поражения не России, а российского руководства. Нужно провести грани. Желание поражения России, либо поражения российскому руководству. И эта цель поражения или существенного ослабления возможности российского руководства развязать будущую войну, она была сформирована с министром обороны США Остином еще месяца назад. Эта идея сегодня никем не опровергнута, и она разделяется, по крайней мере, молчаливо или активно подавляющим большинством тех, кто принимает решение в этом конфликте со стороны США. То есть идея о том, что российское государство, правительство, скорее всего, даже так, правительство должно быть ослабленным, и значительно ослабленным, если не измененным существенно. Эта идея не потеряла свои ценности в умах тех, кто принимает решения.
Как вы думаете, на что может рассчитывать Украина? Ракеты, способные бить, например, по территории России, в списке возможного? По мнению Андреса Аслунда, у Украины есть моральное, по меньшей мере, право ударить по российскому генштабу и Министерству обороны.
Цель всех военных стратегий – оставаться в секрете. Никакой министр обороны, замминистра и даже секретарь не выскажет планов, которые находятся сейчас вот в процессе исполнения. Даже если есть какие-то есть утечки информации, они могут быть фальшивыми. Современная разведка, современная военная политика, она связана с тем, что есть информация и дезинформация. И даже если есть какие-то факты на земле, есть какие-то оружия поставлены, правда или неправда будет известно только недели, даже месяцы спустя. Поэтому говорить о том, что происходит, какие есть обещания, какие невыполненные обещания, что Германия думает, о чем, что думает Голландия, и Турция, и Россия, и США, и Канада, это просто не является нашей компетенцией.
А о чем в таком случае мы можем говорить сравнительно объективно?
Мы можем говорить о том, какая стратегия вырабатывается в верхах в Вашингтоне и в Европе по отношению к войне в Украине. Сегодня такое впечатление, и оно связывается и с историей, и с современной политикой, о том, что идет война на истощение, что есть такое мнение, даже консенсус, что такое развитие событий сегодня, оно ни в коей мере не способствует российской военной машине одержать победу, даже удержать позиции, в которых у нас на сегодня находится. И война на истощение, используя понятие Бзижинского, который говорил по поводу войны в Афганистане, когда Горбачев запросил у американской стороны, давайте переговорим по поводу Афганистана, давайте дойдем договор. Ответ был такой, нет, мы не можем договариваться, потому что Горбачеву это не было сказано, но это подразумевалось. Мы идем на войну на истощение. Вы должны истечь крови как можно сильнее там и почувствовать свое поражение в Афганистане. Правильно, неправильно, морально, неморально, это уже историкам судить будет. Вот такая позиция сегодня существует в Вашингтоне по поводу конфликта в сегодняшней Украине. Ресурсов на Западе много. Общественное мнение на стороне Украины сегодня подавляющее большинство населения. Тактика, которая сегодня, думаю, что не претерпит никаких серьезных изменений в ближайшем будущем.
Эрик Ширяев, война на истощение – концепция интересная, но намеренные удары по мирным жителям, казалось бы, требуют особого ответа.
Я не утверждаю и не могу утверждать, и поскольку я уже сказал, что принципиально мы не можем такого утверждать, но такие вооружения уже выдаются, и обучение использовать такие вооружения уже проводится. Я говорю о противоракетных системах, которые могли бы защитить на 80-90% украинской территории от ракет. Судя по сегодняшнему настроению, опять-таки высказываю точку зрения, которая сегодня слышна и видна в Вашингтоне, что настроение в поддержку использования наиболее совершенных видов вооружений для защиты Украины. Не могу сказать по поводу нападения на центры принятия решений в России. И не буду говорить, потому что будет безответственно с моей стороны.
И ведь увеличение поддержки Украины не должно вызывать проблем для Белого дома. И американский политический истеблишмент, и подавляющее большинство американцев за помощь Украине.
Сегодня вплоть до 75% американцев в целом поддерживают Украину. Меньше республиканцев, больше демократов, но это, сказать, это несущественно. Большинство американцев это поддерживает. И те, кто не поддерживает, аргумент у них основной, что, ребята, нам нужно образование, медицина, нам нужно то, другое, десятое. Это всегда было в обществе, которое демократическое и открытое. Поддержка существует. Она исходит из просто человеческих соображений. Действительно, люди видят эти картинки и реагируют. Но есть, вот, тоже исходит из это понятия миссии, которое существует у нас здесь, в США. Мы должны какую-то роль принимать в том, чтобы спасать людей. Однозначно позиция поддержки Украины. Я думаю, что в этом плане Байдена очень просто. Потому что 75% – это большая цифра. Подавляющее большинство американцев, поддерживая борьбу Украины против агрессии.
Но вместе с тем ходят разговоры о том, что на промежуточных выборах в Конгресс через месяц могут победить несколько кандидатов-республиканцев из изоляционистского крыла партии, которые говорят, что лучше бы направить деньги не украинцам, а на решение наших собственных проблем.
Конечно, могут. Те, которые говорят, что политика Байдена может привести к ядерной войне мировой. Но без указания на то, что давайте договоримся с Путиным, давайте пол Украины отдадим его России, и будет нас мир, и будем танцевать вокруг костра и держаться за руки. Такого никто не говорит. Это вот такое сказать, это проиграть выборы. Да, наверняка будут и те, и другие, которые будут более скептичны, но так и должно быть в любом демократическом государстве. Сказать, чтобы люди были, которые бы сказали свои возражения, озабоченности по поводу того, что может произойти, которые могут действительно сказать, внести полезные аргументы в общую дискуссию по поводу войны. Так и должно быть.
Эрик, президент Байден несколько дней назад объявил, что мир может быть близок к ядерному Армагеддону. Эта его ремарка вызвала бурные комментарии, вопросы о том, знает ли что-то в Вашингтоне, чего мы не знаем. Несколько дней спустя президент сбил напряжение и пояснил, что он не считает, что Путин готов прибегнуть к ядерному оружию. Как вы объясняете эти заявления президента?
Если мы расшифруем выступление Байдена, последнее и предпоследнее, и до этого, которое он давал, и его замечания, и реплики, существует такой, да, консенсус, что если каким-то образом будет применено тактическое ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие – это, в принципе, от 1 до 50 килотонн, это существенно, то Запад выступит совершенно однозначным неядерным ударом, который полностью уничтожит значительные структуры, объекты российских вооруженных сил. Это было доведено по прямым и, как мы знаем, по личным контактам, которые существуют между двумя странами. Я думаю, что они там понимают. Российские лидеры живут в своем узком мирку, в котором они логичны, упрямы. Поэтому им дали понять, что есть другой мир, в котором их мир будет совершенно разрушен, и они сами потеряют поражение и потеряют свою жизнь. Это важно. Они понимают, чем они рискуют. Наверное, они не хотят доиграться.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Безнадежная тотальная война Путина». Бомбардировки украинских городов, самоубийственный жест отчаяния Кремля. Моими собеседниками сегодня были Андерс Асланд, Илон Берман и Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, TuneIn. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, комментируйте на сайте и в социальных сетях.
Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.